Фрэнки-шоу. Встречаем год огненной обезьяны на радио «Комсомольская правда». Итоги.
Здравствуйте, с вами главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Хочу с вами вместе с моими друзьями, с коллегами из газеты «Комсомольская правда», сайта «Комсомольская правда» kp.ru подвести итоги уходящего 2015 года. Год был, мягко говоря, совсем непростой. Ну, я тут сразу оговорюсь, что я, конечно, подвожу свои личные итоги года. То есть, как год выглядел моими глазами, у вас может быть совсем другое об этом представление, ощущение. В этом плане вы всегда можете со мной поспорить в наших социальных сетях, в Фейсбуке, в группе радиостанции «Комсомольская правда», на сайте kp.ru, да где угодно. Мне кажется, это был год все постоянно сгущающихся каких-то сумерек. То есть, вот знаете, как такие ранние декабрьские вечера, когда очень быстро становится темнее, темнее, темнее. То есть год, когда мы, как и в прошлом году, впрочем, но в еще большей степени, жили ожиданием какой-то катастрофы, какой-то беды. Эта беда так и не пришла, но ожидание никуда не делось. Это связано, конечно, с очень многими вещами. Это связано с сложной международной обстановкой. Отчасти Россия вынуждена была в эту сложную международную обстановку встроиться, потому что Россия просто большая страна, и она не может оставаться в стороне от многих-многих-многих вещей. И отчасти, конечно, мы сами спровоцировали эту пресловутую сложную международную обстановку. Ну, про международную обстановку поговорят наши коллеги из газеты «Комсомольская правда» в большей степени. Я хочу поделиться с вами теми впечатлениями моими о том, что было вот в этом году конкретно внутри страны, как бы во внутренней политике. Но для меня самая, конечно, большая загадка – это экономический кризис, который наверняка есть, мы это видим, что он есть, но он вот не такой, как раньше, не такой, как в 98-м году, не такой, как в 2008-м году. То есть прямо сейчас вот не происходит ничего такого. Нефть подешевела до очередных квазиисторических максимумов. Вот момент, когда я это говорю, она стоит $36-38 за баррель. Рубль, конечно, на это предсказуемо отреагировал. Рубль стал несколько слабее. Но, опять же, это несопоставимо, ну, хотя бы с той паникой, спровоцированной Центральным банком России, которая наблюдалась в конце 2014 года. То есть вроде бы все неважно, но вроде бы все и не очень плохо. На самом деле, вот такое состояние, такая ситуация, она исключительно опасна, потому что эта ситуация как бы отводит от экономики внимание. Ну вот летают самолеты, правда, уже не всех авиакомпаний, не по всем направлениям. Ездят поезда, правда, нам буквально на днях Росстат рассказал, что 1,5 миллиона вагонов, не знаю, правда это или нет, каждый год безвозвратно ветшают и списываются, при этом новых вагонов не появляется. Цифра 1,5 миллиона кажется мне, конечно, большой. Ну, может быть, это имеется в виду все вагоны. Самолеты летают, поезда ездят. Ну, и в принципе, мы каждый день приспосабливаемся к еще более сложной экономической ситуации. У нас тают доходы, у нас, хотя, может быть, не снижаются фактически, физически, но снижаются фактически зарплаты, потому что мы на наши деньги можем купить все меньше и меньше. Мы не можем даже поехать отдыхать уже и в те страны, в которые мы привыкли ездить отдыхать за относительно небольшие деньги, схлопывается некий капкан. Но правительство говорит, ну а что, смотрите, по формальным признакам у нас даже есть некое оживление производства, падение ВВП оказалось не таким серьезным, как мы предполагали, ну, следовательно, ну, вроде как и ничего, и неплохо, и ладно. Это очень опасно, потому что именно сейчас правительству, финансово-экономическому блоку, если он у нас все еще существует, ну, формально у нас, конечно, существует Минфин, существует Минэкономразвитие, Центральный банк, они формально у нас существуют, надо бы просто вот так вот подойти к политической власти и сказать: политическая власть, вот ты тут вот делаешь что-то, какие-то дела, да, мы в твои дела не лезем, но нам, чтобы спасти просто ситуацию в стране, нужны сейчас какие-то очень резкие перемены, нужны резкие шаги, и мы знаем, какие нужны резкие шаги. Ну, допустим, напечатать денег или не напечатать денег, тогда убрать лишние деньги из оборота. Тут уж на какой вкус, да? Но это то и другое, это поступок. это лучше, чем не совершать никакой поступок. Там, закачать еще больше денег в американские ценные бумаги или наоборот, убрать из американских ценных бумаг все наши деньги, все наши внешние сбережения. И то, и другое поступок, и то, и другое лучше, чем никакого поступка. Решить вопрос с пенсионной системой. Значит, если уже так зудиться повысить пенсионный возраст, повысить пенсионный возраст. Если так зудиться отнять пенсионные накопления, не делать это по вороватому погодику. Вот тут заморозили, там заморозили безвозвратно. Нет, сказать, все, ребята, как в Китае. Правда, не в современном Китае, а в Китае, ну, допустим, там 5 лет назад. Вообще нет пенсий. Вы работаете, вы себе копите на будущую пенсию. Покупаете ценные бумаги, покупаете недвижимость, которую вы будете сдавать, когда состаритесь. Мы вам ничего не обещаем. То и другое какой-то поступок. Эти ребята не делают вообще ничего. И вот этим своим ничего не деланием, которое длится уже не первый год, даже не первый, 14-й год, в 13-м году было то же самое. Эти ребята нас просто загонят в ситуацию, когда, ну, поезда остановятся, да, самолеты не смогут подняться. И по моему личному прогнозу, опять же, вы можете со мной не соглашаться, можем получить картину намного худшую, чем, ну, допустим, в 92-м страшном или в 93-м году. Потому что в те годы у нас был мощный запас, доставшийся нам от Советского Союза, были физически вот эти самолеты, причем советского производства, их не надо было там брать за валюту в лизинг на Западе, а потом говорить, ой-ой-ой, мы не можем выполнять обязательства, давайте возвращать эти самолеты назад. У нас были люди, которые привыкли работать в советской системе, то есть, в общем-то, работать неплохо. Сейчас у нас ничего этого нет, и мы можем оказаться, да, действительно, в ситуации не просто вставшей экономики, в ситуации вставшей жизни, вставшей инфраструктуры. Я думаю, что если ничего не делать с министром экономики, с министром финансов, с главой Центрального банка, то мы эту ситуацию получим достаточно быстро, уже, наверное, в 2016 году, но в 2017 точно. И, наверное, следующие итоги года, если вдруг доведется мне сидеть в этой студии и говорить перед этим микрофоном, я буду подводить уже в намного более мрачных тонах. Ну, будем все-таки оптимистами, будем надеяться, что 2016 год принесет нам скорее резкие перемены, скорее какие-то яркие выдающиеся шаги наших правителей, а не вот это вот вялое, стариковское, в худших брежневских традициях, в худших, подчеркиваю, потому что у Брежнева были лучшие традиции, в худших традициях погружение в какое-то экономическое и социальное инфраструктурное болото. С Новым годом вас, граждане России! Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда».
Итоги. Итоги.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Каким он был, этот 2015-й? Да разный он был, очень разный. У кого-то родился ребенок, кто-то купил себе квартиру или получил квартиру, кто-то купил машину, кто-то женился, кто-то получил новую должность, кто-то издал новую книгу, кто-то стал лауреатом престижной премии, кто-то посадил дерево, а у кого-то случились потери, кого-то не стало. Да случилось, наверное, и с Россией что-то такое, о чем мы сейчас непрестанно думаем. И я часто слышу какую-то часто повторяемую обывательскую, но очень необъективную фразу. Вот что говорит обыватель? Говорит обыватель, что в 2015-м мы перессорились со всем миром. Так ли это или нет? Это, мне кажется, некая такая лукавая оппозиционная передержка. Ну, давайте хотя бы послюнявим пальчики, заглянем в энциклопедии и увидим, сколько там на земном шарике государств. А их-то, оказывается, 200. И только 30 государств, вот хотя бы в той же Европе, матушке, объявили нам санкции. Если от 200 отнять 30, то получается 170. Так что же, друг дорогой, врешь ты, наверное, и мне, и всем нашим согражданам, что мы перессорились со всем миром. Да неправда это. Есть много государств, которые поддерживали и поддерживают с Россией нормальные политические, экономические, военные связи. Но, наверное, все-таки надо говорить народу прямо, что мы попали в такой период, и что надо приучать и себя, и страну жить в новых условиях. Да, такие условия сложились, а предыдущие поколения наших сограждан переживали и другие условия. Я уже не буду вам говорить, какие мы переживали там в 40-е годы. Но едем дальше. Оглядываясь на год 2015, мы, конечно, думаем о том, а что произошло, например, в нашей самой такой болезненной социальной сфере. Да? А тут что сразу на ум наворачивается? И налоги, и свет, и Платон проклятый, и индексация. Вот. Так вот, я теперь хочу немножко о Платоне поговорить. Я, когда всю эту канитель осмысливал, у меня на ум пришла простая мысль. А можно было избежать этой совершенно дурацкой ситуации? Но если захотели внедрить вот такую новую систему расчетов за дороги, то, наверное, мы, как в каждом умном государстве, есть умные члены правительства или инициаторы этой идеи, то, наверное, ее надо было бы обкатать на каком-то участке дороги, попробовать, поэкспериментировать, послушать этих работяг, шоферов и понять, куда ведет нас эта тенденция, чтобы мы не получили то, что мы получили. Сейчас меня кто-то слушает и говорит, что-то Баранец как-то пессимистично все оценивает. Больше всего на свете я боюсь беспробудного пессимизма. Вы знаете, когда я размышляю об этом социальном пессимизме, родом из 2015 года, то я думаю, что определенные и политики, и политики оппозиционного толка вообще нас приучили жить вот в таком социальном пессимизме из-за того, что принимаются достаточно глупые решения. Хотя, есть такая часть оппозиции, ну, я не буду здесь новым что чем-то воспочивать, и скажу, что, ну, например, та же пятая колонна, или ее называют еще национал-предатели, у них вообще сущность такая – держать страну под постоянной бетонной плитой социального пессимизма. Это вот с утра до ночи на всех оппозиционных газетах, перед всеми оппозиционными микрофонами, там, сайтами, все время трындеть российскому народу, что у нас все хреново. Вот с утра до вечера все плохо. Зачем это делается? Затем, понятно, чтобы настроить народ против власти. Это, по-моему, и пьяному китайскому ежику понятно. Так вот, мне кажется, что год 2015 должен заставить нас помудреть и понять, в чем сущность вот этой такой плеяды, политической плеяды, которая пытается радоваться тогда, когда власть совершает ошибки. Что делают нормальные граждане нормального государства? Они указывают власти на те ошибки и подсказывают этой власти, как их нужно исправлять. Власть и мы, граждане, это целое, это мы сидим с вами в одном корабле, нам плыть в далекое будущее, и, конечно, только идиоты могут с радостью дырявить борта нашего корабля и радоваться тому, как наш корабль там проседает или заваливается на бок. Я оглядываюсь на год 2015, и я вижу, что моя родная российская армия повзрослела, похорошела, стала более мощной и показала себя в том же сирийском, на том же сирийском военном поле. Мы все видели, как действовала наша родная российская армия. Мы все, наверное, знаем уже слова президента, что в Сирии мы показали далеко не все. И у нас, слава богу, в запасе есть еще немало инструментов, которые мы при необходимости могли бы нарастить и показать миру. Но я бы не хотел сказать, что сегодня, несмотря на то, что армия, сегодняшняя армия, которая пользуется таким доверием общества вот в эти последние 2-3 года, каким она не пользовалась даже в советские времена, в таком сладком сиропе общественного уважения армия не купалась, наверное, бы и со времен Леонида Ильича Брежнева, когда, как вы знаете, отмечался наивысший пик общественного уважения к родной армии. Да, я бы, наверное, был большим брехуном перед вами, если бы не сказал, что сегодня у России нет никаких проблем. Есть проблемы на каждом участке, и это нормально. Есть проблемы и на таком участке, на котором я работаю, в журналистике, потому что появилась целая порода таких скалозубствующих вергоглядов, которые нашли свою нишу только в том, чтобы поливать дерьмом все, что позитивное творится и происходит в моей родной России. Они даже такие люди, вот эти журналисты, вергогляды, скалозубы, они стали некими такими героями критиканской журналистики. Ну, вы знаете, в силу своего, наверное, опыта и возраста я смотрю на этих людей, как на детей, которым дали поиграться с острым оружием. Конечно, не переубедим их мы, их переубедит жизнь, их переубедит 2016 год всем своим годом. А я уверен, абсолютно уверен, что в 2016 году и далее тысячи лет над Россией будет светить солнце. В России жить будет великий народ. У России будут великие воины. У России будут мудрые правители, которые, прислушиваясь к народу, будут вносить коррективы в свои деяния и, в конце концов, выведут Россию на счастливую дорогу процветания. И я думаю, что 2016 год станет прекрасной стартовой площадкой для наших новых созиданий. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! С вами был военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Итоги. Итоги.
Здравствуйте. С вами политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. И вот сейчас у микрофона, я думаю, самое время посмотреть, каким был уходящий 2015-й. Чего в нем было больше? Радости или горя? Успехов или страданий и неудач, торжеств или поводов для траура. Конечно, по сравнению с 2014, этот год порадовал нас меньше. Мы помним тогда, какая была Олимпиада, какое было торжество, было воссоединение с Крымом, эйфория, праздник. Но сейчас у нас реальная жизнь. Да, было у нас глобальное торжество, очень большое. 70 лет победы над нацистской Германией. 70 лет победы в Великой Отечественной, а потом во Второй мировой войне. Это было знаменательно, тут ничего не скажешь. 26 лидеров различных государств, включая главу КНР Си Цзиньпиня. Парад с участием иностранных военнослужащих. Техника времен войны, самая современная техника, российская. Уже не просто какие-то советские разработки, а российские. Несколько машин на платформе «Армата». Это был повод не только гордиться на самом деле тем, что сделали наши отцы и деды. Это был повод для гордости и за нынешнюю Россию, за разработки конструкторские, за уровень научной мысли. Вот, потому что если взять хотя бы тот же Т-14, танк «Армата», то можно посмотреть, насколько были изумлены те же самые иностранные специалисты, которые, ну, чуть ли не в дуло ему заглядывали. Если брать другие события, то, пожалуй, самое значимое, что произошло, это теракты, это взрыв нашего самолета авиакомпании «Кагалым Авиа» 31 октября 2015 года. Крупнейшая катастрофа в истории нашей страны, включая даже советский, наверное, период. Все 224 человека, которые находились на борту, погибли. ФСБ позже квалифицировало это как террористический акт. Сработало в самолете самодельное взрывное устройство. И для нас, для отдыха, закрылся в результате Египет. Ну, это, что называется, отдохнуть-то можно где угодно, а вот жизни наших сограждан уже не вернуть. И таким образом против России впервые крупный теракт, крупную диверсию провели участники террористической группировки ИГИЛ, Исламское государство, которое запрещено у нас в стране решением Верховного суда, и не только у нас, а еще и в ряде стран, в том числе и в странах Евросоюза, и, так сказать, в США. Ну и после того, как террористы из ИГИЛа или из ИГ взорвали наш самолет, через 2 недели они устроили крупнейший террористический акт во Франции. Я думаю, многие помнят эту атаку на Париж, вот, которая имела свое предисловие в январе, когда напали на редакцию журнала «Шарли Эбдо», совершенно мерзкого такого еженедельника, для которого нет не просто запретных, но и ничего святого в этом мире. Вот, и тогда Европа поддержала «Шарли Эбдо». Ну вот, через 2 недели после 31 октября и подрыва нашего самолета Париж подвергся террористической атаке. Прогремело 3 взрыва, террористы захватили несколько кафе, театр, где расстреливали людей. И, собственно говоря, после этого целый пласт политики поменялся в отношениях между Францией и Россией. В ответ, кстати говоря, на вот эту атаку террористическую, российские воздушно-космические силы, которые находятся в Сирии, еще больше усилили интенсивность бомбардировок. К тому времени, когда произошел этот теракт, наша группировка, в которую входят самолеты, штурмовики Су-25, истребители тоже семейства Сухого, бомбардировщики, вылетающие из территории Российской Федерации, дальняя авиация и Ту-22М3, и стратегические бомбардировщики Ту-160, которые громят террористов крылатыми ракетами. Ну, вот у нас там еще в Сирии вертолеты Ми-24, Ми-8. У нас обозначены, так сказать, возможности наших вооруженных сил посредством запуска крылатых ракет не только с самолетов, но и с кораблей, из акватории Средиземного моря, с подводных лодок, из акватории Каспийского моря, с ракетных кораблей, малых ракетных кораблей. И вот это присутствие наше в Сирии, первое, наверное, вот такое крупное с начала постсоветской России за пределами территории СССР, подвергается постоянным нападкам со стороны не только мусульманских государств, исламских монархий Персидского залива, но и со стороны так называемого цивилизованного Запада. Удивительно еще, что против нас за дислокацию и за действия в Сирии не ввели никаких новых санкций, так же, как это сделали после воссоединения Крыма с Россией страны Евросоюза. Санкции – это еще один итог. В санкции мы вошли в этот год. С санкциями мы уходим из этого года. Ну и, собственно говоря, санкции Евросоюз продлил опять до июля. Но, как мы уже, наверное, привыкли к этим санкциям, в настоящее время пытаемся обратить их себе на пользу через то же самое импортозамещение, через развитие сельского хозяйства. Вот. И, кстати говоря, кое-что здесь уже получается. Речь идет не только о производстве там мяса, колбас, овощей, фруктов, но и о том, что Россия активно развивает сельскохозяйственный экспорт. И вот в этом году экспорт сельскохозяйственной продукции подошел к 20 миллиардам долларов, о чем заявил президент Владимир Путин. И это где-то на 20-25% больше, чем Россия получает за продажу вооружений в другие страны. Ну и, конечно же, нельзя не отметить и кризис с мигрантами, от которого не может оправиться Европа, с которым она до сих пор не знает, что делать. Вот. И только-только в последнее время Европа признала, что кризис с переселением мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Евросоюз в значительной степени порожден ее собственной политикой, ее участием в утверждении цветных революций в этих же государствах, в Ливии, в Сирии и в других странах, в Ираке. Вот, и в результате за это приходится расплачиваться, как пока еще никто не знает, что будут делать, строить заборы или депортировать этих нелегалов назад. Это и многие другие проблемы всем придется решать уже в следующем 2016 году. И дай Бог, чтобы он у нас был лучше, чем прошедший, завершающийся 2015. Всех благ вам. Александр Гришин, «Комсомольская правда», Москва.
Итоги. Итоги.
Здравствуйте, это Андрей Баранов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Хотел бы рассказать о самых главных событиях уходящего 2015 года, таких событиях, главные которых представляются именно мне. Вообще год был очень непростой для нас, год штормовой, болтало нас в волнах экономики, бросало на рифы международного терроризма. Пришлось начать военную операцию в Сирии. Затянули мы пояса, поменьше у нас стало в кошельках и желудках того, что там должно быть в избытке. Поэтому приходилось кораблю нашему под названием «Государство Россия» менять курс много раз, чтобы вот не пойти с пробоины на дно. Пока что удержаться удалось. Не так уходящий 2015-й. Но я хорошо помню 12 февраля уходящего года. этот ночной марафон в белорусской столице, когда там были подписаны соглашения по Донбассу, по Восточной Украине, вошедшие в историю под названием «Минские соглашения». Почему я начал с этого? Наверное, потому что на эти соглашения, как на некую спицу, нанизывались потом все остальные главные события года. Это и ситуация на самой Украине, прекращение там интенсивного огня, попытки начать урегулирование, выполнять те самые 12-пунктные Минские соглашения. К сожалению, пока этого не удалось. Огонь прекратили, так более-менее развели войска, провели обмен пленными, но все это пока не до конца. А дальше застопорилась Украина. Политически не хочет выполнять то, что ей там предписано, требует: дайте нам границу под наш контроль, а там посмотрим. Ну, так не делается, потому что эти соглашения пошаговые. Так вот, ситуация на самой Украине зависит от Минских соглашений. Санкции, которые были объявлены против нас Западом, были дважды продлены в этом году. Хотя нам говорят, что если Россия выполнит эти Минские соглашения, то мы можем санкции ослабить, а то и вовсе снять. Россия не должна выполнять эти соглашения, она их не подписывала. Выполнять их должен Киев и представители Луганской и Донецкой народных республик. А Россия вместе с Германией и Францией выступает гарантом выполнения этих соглашений. Хорошо бы, конечно, вот надавить нашим западным партнерам на киевские, на украинские власти, что, с тем, чтобы они были посговорчивее. Ну, естественно, информационная война вокруг этих Минских соглашений длится, не переставая. Господин Геббельс, наверное, рукоплещет в аду, в виде, как, так сказать, на нас потоками льется обвинение в чем угодно. А попытки оправдаться наши, потому что в основном мы лишь реагируем на то, что говорят про нас. Так вот, эти попытки оправдаться сразу же объявляются русской пропагандой. И тут топчется Russia Today, РТ нынешняя, значит, все, что пишется на страницах патриотической печати, назовем вот так, или показывается по телевизору, который иначе как зомбоящиком наша оппозиция отказывается. Вот эта информационная война, к сожалению, продолжает развиваться. Вот посмотрите, сейчас вот в связи с отключением Крыма от электроэнергии, поступавшей с Украины, когда там националисты просто взорвали опоры ЛЭП, сколько гадостей было сказано. Господин Ганопольский, долгое время сотрудничающий здесь, рядом московских изданий, теперь перебрался на Украину, на тамошнее телевидение, и, не скрываясь уже, говорит, как это здорово, и, отвечая на вопрос, а вот русские же тянут кабель подводный через Керченский пролив в Крым, я надеюсь, сказал он, открыто, не смущаюсь, что еще подплывет кто-нибудь, какой-нибудь опытный аквалангист, спецназовец украинский, и перебьет им этот кабель. Вот такая вот война информационная. Это Минские соглашения, все, что с ними связано. Второе важнейшее событие 2015-го – это Сирия. Впервые Россия совершенно неожиданно для большинства игроков на мировой арене показала свою мощь. Тогда давно уже списали вообще со счетов, считая, что вся военная мощь нашей страны осталась там, в советском прошлом. Сейчас все рассыпалось, совершенно не боеспособно, ни к чему не готово. Как выяснилось, готово, боеспособно. Особенно впечатлили западных военных экспертов запуски крылатых ракет с самолетов и с кораблей. То, чего у нас до этого вроде как считали, и нету такого оружия. Вот у американцев есть томагавки и другие похожие ракеты, а у России куда она денется? Если что, ее как с Ираком или с Югославией поступят, разбомбят и все. Как оказалось, у нас все есть, летит далеко, поражает точно. Но мы видим, что сразу же вот это участие в противоисламского государства, запрещенного в России, участие нашей страны, поставил нас на острие удара исламских террористов, международных террористов, назовем их так. И, конечно, самой страшной трагедией был взрыв российского аэробуса А-321 компании «Когалым Авиа» над Синайским полуостровом. Это была крупнейшая авиакатастрофа в истории не только современной России, но и вообще даже советских времен, когда погибло так много людей. Все произошедшее уже точно квалифицировано как теракт. Тем более, что мы видим, что Россия не осталась, если так можно сказать, в одиночестве в связи с этим терактом. Последовали и совершенно страшные события 13 ноября в Париже, когда 100 тысяч человек были взорваны, застрелены группой террористов, также присягнувшись на верность исламскому государству. Вот все это вместе заставило Россию и Францию, например, координировать свои военные и разведывательные усилия в Сирии. И это показывает, что никакой изоляции нашей страны, в общем-то, нету. Если бы, конечно, вот не предательский удар, нанесенный турками в спину нашей стране, наша военная группировка, да, совершенно однозначно находившаяся в засаде в своем воздушном пространстве турецком истребитель Турецкой Республики поджидал наш бомбардировщик, и даже если тот зацепил крылом воздушное пространство, ну, на 4 секунды, не больше, об этом говорят американские эксперты, ну, не может там быть больше, значит, сбил его ракетой, выпущенной с этого истребителя, сбил, причем уже над воздушным пространством Сирии. Зачем на это пошел президент Турции Эрдоган, непонятно, как мы видим, ни президенту Путину, никому, ни экспертам, ни военным, ни дипломатам. Но надолго мы испортили отношения с этим правительством Турции, но оно не вечно. Вот, тем более, что у него очень много противников внутри страны. А с турецким народом и с государством Турции мы никогда не ссорились. Жалко, что так получилось в 2015 году. Надеюсь, что в 2016 году там будут другие руководители. Вот, и, как вы видите, этот инцидент с Турцией действительно вновь заставил говорить о том, а будет ли война. Мы посмеивались, многие из нас, над этой фразой, лишь бы не было войны. Притупились ужасы Второй мировой, Великой Отечественной, ядерной угрозы во время противостояния холодной войны. Теперь все испугались. Я очень многие мои знакомые спрашивают, что неужели что-то будет. Здесь у нас редакция, женщина все равно подходит там, в отдел политики. Полагаю, что мы-то, журналисты, пишущие на политические темы, все должны знать, тоже спрашивают. Неужели же будет самое страшное, неужели же будет война? Ну, вот все, кто смотрел фильм «Миропорядок», в котором было показано интервью с Владимиром Путиным, делал его Владимир Соловьев этот фильм, Путин сказал: «Тотальная война». Ну, это невозможно. Я, говорит, не могу представить, что найдется человек, потерявший разум, который решит нажать на кнопку, потому что тотальная война будет ядерной, и она никому не нужна, потому что она будет последней в истории этого человечества. Ну, наша Миноборона показала, правда, как мы умеем наносить эти удары. Это, наверное, охладило очень многие головы тех военачальников на Западе, которые предлагали, ей были такие, выдавить российскую группировку из Сирии. Ведь во время событий в Югославии в конце 90-х годов господин Бридлов предлагал выбить российский десант, занявший аэропорт в Приштине, на что британский генерал, стоявший там, сказал: «Я из-за вас Третью мировую начинать не буду». И на всем этом фоне, конечно, великолепно смотрелось 70-летие нашей Великой Победы, 9 мая отмеченное. Мощь парада, да? Поход, вот река, которая лилась по Москве, по другим городам, бессмертного полка, когда люди шли с фотографиями своих родных, отцов, дедов, участвовавших в войне или погибших в ней, это не могло не растрогать до слез, и было понятно, что такую страну просто не победить. Мне не удалось в этот раз поучаствовать в бессмертном полке, хотя мой отец Михаил Григорьевич Баранов воевал в самом начале войны, в июне-августе 41-го года на Западном фронте, был ранен. Спасибо вот Министерству обороны и сайту «Подвиг народа». Я нашел наградной лист его, когда он был представлен к медали за боевые заслуги, получил ее. Был танкистом, выводил из поля боя подбитую нашу 34-ку, был во время этого маневра ранен, но сумел вывести танк. Вот такой была война для моего отца. Я обязательно, вот даю слово вам всем и себе, в первую очередь, что обязательно пойду в следующий год туда. Ну и, конечно, проблемы. Проблема, ну, это и цены, о котором я сказал, и курс рубля, который нас очень сильно волнует. Вот это и убийство Бориса Немцова, как бы к нему кто ни относился, но это совершенно страшное преступление, оно расследуется. Хорошо, что оно не стало поводом для каких-то никому не нужных абсолютно волнений. Хочется, чтобы в следующем году, хоть он и високосный, трудный, у нас таких поводов для волнений не было. Ну, а завершая, лично для меня скажу, этот год был радостным. Маме моей исполнилось 90 лет. Я желаю, вот я сейчас в декабре, желаю я ей, конечно же, здоровья, спокойствия, уверенности. Мы ее родные будем с ней. И самое главное, у меня родилась внучка. Есть уже внук, в следующем году в школу пойдет. А вот в июле родилась Настенька. Она вступает в новый мир. И очень хочется, чтобы этот мир был мирным и спокойным. Вот такой у меня будет обзор. С вами был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Итоги.